Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова и историк Кирилл Михайлович Александров. И в цикле программ «Белые генералы» мы начинаем рассказ о Сергее Леонидовиче Маркове. Обычно говорят, что это самый храбрый представитель белого движения, вождей белого движения, человек, к которому более всего относится название «рыцарь белого движения». Но еще говорят, что это самый малоизвестный генерал, может быть, потому что он рано погиб. Кирилл Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте, Марина Николаевна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
А для вас генерал Марков — это прежде всего кто? Вот сначала мы дадим общую характеристику, и затем начнем его жизнь сначала.
Ну, вообще, на самом деле, например, даже вот если вспоминать о своем каком-то личном опыте, да, связанном с тем, как вот в каком-то историческом пространстве частном начали появляться фигуры белых генералов, то, наверное, на самом деле Марков был, пожалуй, едва ли не первый белый генерал, о существовании которого вообще я в своей жизни узнал, будучи совсем еще даже не подростком, а ребенком. Вот. И было это очень давно, наверное, я не знаю, может быть, мне было лет 8, может быть, 9. Вот. В конце там, 70-х, в начале 80-х годов это связано с тем, что тогда на экраны телевизоров вышел фильм «Хождение по мукам», второй фильм режиссера Василия Ордынцева, и он был уже гораздо более, с учетом развития кинематографа, красочным, ярким, длинным по сравнению с первой версией там, 50-х годов, по-моему. И вот я очень хорошо помню, как моя прабабушка, да, Едвига Теофиловна, да, Евгения Федоровна, она смотрела этот фильм очень внимательно, потому что она была не просто старым членом партии, а она была членом партии, которая вступила в партию в годы Гражданской войны. И даже, будучи санитаркой, участвовала в боевых действиях в 20-м году на Каховском плацдарме. Один из самых таких напряженных моментов в истории уже белого движения периода Крыма, белого, боев русской армии в Крыму. И вот она очень внимательно смотрела, особенно вот те сцены, где были изображены белогвардейцы. И я вот почему-то помню, что Корнилов или Деникин у меня как-то в памяти совершенно не остались, в таком детском восприятии. А вот фамилию Марков я очень хорошо запомнил. И он произвел вот такое сильное впечатление. Может быть, это связано с тем, что запомнился даже не только там фамилия или образ, воплощенный на киноэкране этого врага советской власти, там, жлобного контрреволюционера и так далее, а может быть, его белая папаха большая, которая вот там постоянно на телеэкране мелькала. Я вот такие детские какие-то свои ощущения помню. А потом у меня был одноклассник в первой школе, в которой я учился до, в общем-то, 9 класса по 8 класс, которым очень любили играть в солдатиков. И вот он играл все время за белых, а я играл все время за красных. На полу мы там выстраивали целые баталии, солдатиков у нас было много. И он всегда говорил это с таким придыханием, причем, ну, какой-то был класс, ну, шестой, может быть, там, да, пятый, шестой. Он все время говорил с придыханием, что вот он командует железными марковцами. Вот, и так у меня было вот какое-то такое детское ощущение, которое опять в памяти, да, вот это слово застряло. Ну, и естественно, что уже в второй половине 80-х годов, в конце 80-х, когда я учился в старших классах, когда стала появляться литература, и литература в том числе там, историческая, да, конечно, вот этот пласт истории совершенно открылся во всем своем многообразии, и Марков уже окончательно занял место, да, среди других белых генералов. Я уже узнал от эмигрантов, что его называли шпагой генерала Корнилова. Вот, хотя Сергей Леонидович прожил очень короткую жизнь. То есть он чуть-чуть не дожил до своего 40-летия. Погиб в возрасте неполных 40 лет. Это будучи уже генерал-лейтенантом. Вот. Это совершенно очень яркая карьера, да, для любого военного. Ну, понятно, там Первая мировая война. Но все равно, тем не менее, генерал-лейтенант, значит, соответственно, да, не достигнув 40-летнего рубежа, это очень яркий взлет, да, и яркое достижение. И вот, будучи тогда, опять-таки, да, если школьные годы чудесные, вот, будучи школьником, наверное, в 7 классе, да, в 8, я прочитал «Хождение по мукам» Алексея Толстого, опять Марков, но, может быть, под влиянием фильма, кстати. И вот как Толстой, да, уже вот в советской версии, в советской редакции, описывал Маркова. На берегу вертелся на грязной лошадке небольшой человек с бородкой в коричневой байковой куртке в белой глубоко надвинутой папахе. Грозя на гайку, он кричал высоким фатовским голосом. Это был генерал Марков, распоряжавшийся переправой. О его храбрости рассказывали фантастические истории. Марков был из тех людей, дравшихся в мировую войну, которые навсегда отравились ее трупным дыханием. С биноклем на коне или с шашкой в наступающей цепи, командуя страшной игрой боя, он, должно быть, испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение. В конце концов, он мог бы воевать с кем угодно и за что угодно. В его мозгу помещалось немного готовых формул о Боге, царе и Отечестве. Для него это были абсолютные истины, большего не требовалось. Он, как шахматный игрок, решая партию, из-за всего пространства мирового увидел только движение фигур на квадратиках. Он был честолюбив, надменен и резок с подчиненными. В армии его боялись. И многие таили обиды на этого человека, видевшего в людях только шахматные фигуры. Но он был храбр и хорошо знал те острые минуты боя, когда командиру для решающего хода нужно пошутить со смертью, выйдя впереди цепи с хлыстиком под секущий свинец. Конец цитаты. Вот это, в общем, в принципе, все, что написал Толстой вот об этом доблестном русском офицере, герое Первой мировой войны. И это, в общем-то, наверное, все, в принципе, что мог узнать пытливый читатель в Советском Союзе об этом человеке. Дело-то не в том здесь, понимаете, что Толстой попал в такую очень тяжелую ситуацию. Не в том, что ему там нужно было, да, кусок хлеба отработать или оправдаться как-то, когда он репатриировался, да, в Советскую Россию. Проблема в другом, что Толстой попал коллизию такую достаточно большую. У него возникла проблема такого, если хотите, психологического раздвоения. С одной стороны, он не мог ничего хорошего о Маркове написать. Но с другой стороны, то есть он должен был показать его как врага, создать его отрицательный образ абсолютный, да, надменный, резкий. Ну, честолюбие я бы не сказал, что это отрицательное качество. Ну, такой, я бы сказал, горделивый, да, высокомерный, безжалостный тупой автомат, да, отравившийся трупным запахом Первой мировой войны. То есть Толстой создает образ человека для читателя 20-х годов, там, да, 20-30-х годов, который вот нашел себя и свое счастье, свою звезду в систематическом убийстве, и ему, в принципе, все равно, на чьей стороне и кого убивать.
У Толстого получилась, в общем-то, отрицательная картина войны как таковой. И военных как таковых, а не Маркова. А о Маркове сказано очень тут даже хорошо.
Но он говорит о том, что вот, дескать, не, ну вот эта фраза, в конце концов, он мог бы воевать с кем угодно и за что угодно. Она показывает такого ланскнехта, да, который наемника, который, в общем, на самом деле готов воевать с кем угодно и за что угодно. Про тут возникает сразу же вопрос, что у большевиков-то возможностей в этот момент для самореализации профессиональной и иных возможностей было гораздо больше, да, почему же, в общем, он пошел именно к Деникину и Корнилову, к Алексееву Деникину и Корнилову, а не там, к Троцкому, предположим, да, или Сорокину, да, против которого добровольческая армия на Северном Кавказе воевала. Но, с другой стороны, Толстой, который, конечно, все-таки все равно не мог стереть из своей памяти опыта общения с многочисленными русскими военными мигрантами, среди которых он был, в том числе и с теми, кто служил в добровольческой армии, вот, он должен был найти какое-то объяснение вот этой фантастической популярности.
Храбрость.
Марков. Да, вот он остановился, в общем, на самом деле, на храбрости, как на реабилитирующем основании, в том смысле, что если он скажет, что враг храбрый, ему Толстому за это ничего не будет. Потому что, ну да, он же, они же храбрые, Красная армия 3 года все-таки с кем-то воевала, нельзя же сказать, что она с трусами воевала и с дегенераторами, потому что тогда непонятно, почему он 3 года с ними возилась. Ну и вот здесь как-то оказались, да, все интересы соблюдены. Но опять-таки вот, ну пускай хоть так, да, фамилия Сергея Леонидовича, она хотя бы со строчек такого произведения прорвалась. А вообще поразительно все-таки, да, вот фильм «Хождение по мукам», где, в общем-то, на мой взгляд, очень неплохо показаны и образы Деникина. Деникин очень там хороший, да. И Маркова, и Корнилова. Ну, может, Корнилов там неплох, но он менее удачный, чем Деникин, например, получился. А вот можно посмотреть на экран, да, и, выражаясь словами Станиславского, сказать «верю, верю». Так вот, я смотрел эти «Хождения по мукам», наверное, будучи там, мальчиком, да, небольшого возраста. Потом прошло, наверное, почти 20 лет. вот, там, 15 лет, и я, будучи уже даже историком, аспирантом, или я уже не помню, окончил это тогда аспирантуру еще или нет, я смотрел вот цикл кинолекций протерея Георгия Митрофанова «Трагедия России в отечественном кинематографе», который использовал в том числе и фрагменты из фильма Василия Ордынцева. И меня вот эти сцены с Марковым совершенно поразили тогда. Я забыл за давностью времени, да, и свое детское восприятие, и образ этот кинематографический. Меня поразило, вот хотелось, да, сказать, верю, Марков, да, вот действительно верю. Хотя потом я посмотрел уже, опять пересмотрел еще раз всю полную версию. Понятно, что там добровольческая армия, в общем, показана как сборище каких-то вот именно таких упивающихся убийством людей, и это понятно, Ордынцева можно понять, но там все-таки есть эпизоды совершенно пронзительные, учитывая и отдельные фразы, учитывая ситуацию, в которой Ордынцеву приходилось работать, и степень вот этой самой страшной цензуры. Поэтому, когда вот, например, старые там, работники обкомов партии, представители советской партийной номенклатуры, отставные генералы КГБ сейчас размышляют о том, вот Филиппа Бабкова, я помню, читал, да, который с диссидентами боролся, пятое управление госбезопасности он возглавлял, мемуары его читал, размышления на эту тему, да, вот почему рухнул Советский Союз, вот такая была замечательная страна, социальное государство, люди были там умными, добрыми, там честными, вот, все были обеспечены, всем все было прекрасно и так далее. И вот он как раз пишет, да, Бабков, я просто вспоминаю, что еще с 60-х годов наметилась тенденция романтизации в советском кинематографе белогвардейцев, которые, несмотря на все усилия цензуры, все равно оказывались для зрителей более привлекательными, чем наши там чекисты, красные комиссары и так далее, и так далее. И, в общем, это правда, потому что, если вспоминать там кинематограф, да, начиная от 41-го, да, где впервые показан, в общем, совершенно не карикатурный, а очень привлекательный образ белого офицера, и дальше там, да, даже какой-нибудь там, понимаете, штабс-капитан Овечкин из «Неуловимых мстителей» в исполнении Армена Джигарханяна выглядел намного лучше его противников, эстетически чисто, да. И вот в этом смысле, конечно, понятно совершенно, что там Ордынцеву тогда удалось многое сделать для, в общем-то, какого-то влияния, пускай даже небольшого, на общественное сознание. И вот так, я, например, считаю, что вот если сейчас, когда цензуры никакой нет, и предпринимаются даже усилия снимать фильмы о гражданской войне, ну, вот «Адмирала» там, можно вспомнить, мы о нем говорили на радио «Град Петров», но все равно вот кто так сыграет? В общем, Маркова, как он был сыгран в конце 70-х годов. И, наверное, что-то сломалось, что-то исчезло, да, какая-то цепочка порвалась преемственности связи, и вот даже при всем желании. Причем, что поразительно-то, ну, вот даже формы, как говорили, да, в эмиграции не форма, а формы, да, мундирование, внешний вид там в фильмах про гражданскую войну конца 70-х годов выглядит более достоверным, чем вот эти все такие с иголочки, пошитые, чистенькие, явно вот тут буквально из костюмерной принесенные там мундиры, шинели, в которых щеголяют герои современных телесериалов исторических, так или иначе. Ну вот, прошу прощения у вас, Марина Николаевна, у наших слушателей за такое отступление. Теперь давайте, конечно, поговорим не о том образе, который создал Толстой Алексей Николаевич, а о том реальном персонаже, о реальном человеке, каким был Сергей Леонидович. Ну вот.
Здесь я тоже такую маленькую ремарку вставлю, отвлеченную. Советское время дало нам две тенденции восприятия белого движения. Первое — это то, что это враги, буржуи, они там боролись за свои поместья. Это вот
да,
А потом, когда вот вы сказали про 60-е и 70-е годы, то, что этот период дал романтизированный образ, да, для многих именно в этот период образы белых героев стали дорогими, близкими к сердцу. Но еще для большего количества людей этот период романтического увлечения белым движением, знаете, потом во что переродился? Обратно в ренессанс любви к аббревиатуре СССР, потому что романтика, считается, ушла, мы теперь все взрослые люди, мы теперь знаем, что все плохие те и те, и я с этим сегодня встречаюсь очень часто. И поэтому и второй образ, тоже романтизированный вот именно советским образом романтизации, он тоже сегодня не дает результаты. И мне кажется, что разговор о белом движении и исторический и патриотический, нужно начинать опять заново. Вот частично этим занимаемся мы на радиостанции «Град Петров», потому что это наша история, которую мы так себе и не вернули по-настоящему.
Конечно, но в принципе, видите, вообще нужно просто всегда помнить, что кино – это условность, да, и с другой стороны, ну, наверное, Ленин, когда говорил о том, что из всех искусств для нас важнейшими являются кино и цирк, он, наверное, понимал, о чем он говорит, потому что он искал какие-то простые средства, которые будут ретранслировать массам с очень-то не очень, да, готовым там какой-то глубокой рефлексией, необразованным, непросвещенным, ни духовно, да, ни культурно. Вот какие-то простые истины, когда фильм Чапаев, хотя, опять-таки, даже фильм Чапаев. Вот, и вот это, так сказать, мало кто знает, например, что вот эту сцену Капелевской атаки, соответственно, да, знаменитую, псевдокапелевская, говорю, потому что капелевцы не воевали против Чапаева, но вот, как называют ее, Капелевская атака, ее вообще требовало цензуру вырезать из кинофильма, потому что даже от цензоров это произвело достаточно сильное впечатление, была довольно большая борьба за то, чтобы оставить ее или не оставить в фильме.
О Капеле мы тоже с вами еще поговорим.
О Капеле, да, конечно, обязательно. Ну, вот, кстати, в чем-то Марков и Капель, да, я не хочу сказать, что это альтер-эго, да, Маркова, Капель, да, там, в общем, вот, но между ними есть определенная такая рефлекторная, эмоциональная какая-то связь между вот этими двумя фигурами. Ну, генерал-лейтенант Антон Иванович Деникин в своем приказе по добровольческой армии после гибели Маркова писал: «Рыцарь, герой, патриот с горячим сердцем и мятежной душой, он не жил, а горел любовью к родине и бранным подвигам». И в этом смысле, конечно, Марков был человеком, офицер военный до мозга костей. То же самое в нем очень редкостно сочетались и качества профессионала. Он был офицером службы генерального штаба. Вот, это элита военная. Вот. И в то же самое время, будучи по образованию, по военной специализации крупным таким штабным работником, он был потрясающим совершенно строевым командиром.
А это редкое сочетание?
Редкое сочетание, очень редкое сочетание, потому что эта предрасположенность, да, она требует разных совершенно усилий для внутреннего развития. Она требует и разной деятельности, да, разного делания от человека. И, в общем-то, хотя среди генштабистов русских были, да, хорошие строевые командиры, вот, но Марков здесь, конечно, занимает совершенно особое место. И вот его командование офицерским полком в начальный период существования добровольческой армии потом, конечно, стало совершенно легендой южно-русского добровольчества. И сам полк недаром получил название полка генерала Маркова, и они сами стали себя называть марковцами. К сожалению, до сих пор, несмотря на усилия разных исследователей, мы мало знаем о Маркове как о человеке, да, о том, каким он был в быту и каким он был за пределами своего мундира. Простите мне за такую, простите, такую вольность, такое, в общем, сравнение. Но мне кажется, вот те слова, которые ему принадлежат, написанные в октябре 1917 года, после уже Октябрьского переворота, они как нельзя лучше подчеркивают духовную суть вот этого человека и в то же самое время весь пафос добровольчества, который сегодня, к сожалению, для очень многих наших современников, включая, увы, и пастаринных, оказывается не просто непонятным, а совершенно чуждым, враждебным. А о чем написал Марков? Марков написал: «Легко быть смелым и честным, зная, что лучше смерть, чем жизнь в униженной и оплеванной России». Пафос первых добровольцев, что подтверждается, ну, самыми разными там письмами, заявлениями, воспоминаниями и так далее, он был порожден одним мотивом, самым главным, очень важным. Все, что произошло с Россией осенью 1917 года, это воспринималось как, безусловно, ее поругание. Причем поругание русскими людьми, которые вообще русскими людьми быть перестали совершенно. Я думаю, что если бы первым добровольцем, которые стекались на Дон по призыву Алексеева в ноябре 1917 года и там, в ноябре-декабре, когда и туда другие генералы приехали, Марков в том числе, сказали, что произойдет со страной дальше, в исторической перспективе, да, тотальное физическое истребление целых сословных групп, уничтожение церкви на 3/4 практически, включая и клир, ее расказачивание и раскулачивание, но самое главное – создание такой чудовищной системы социальной, в которой человек каждый день для того, чтобы сохранить свою жизнь, жизнь своих близких, должен будет врать. И он должен будет врать, не просто понимая, что то, что он говорит, это ложь, двоемыслие, да, там двоедушие, но со временем он привыкнет к тому, что это вранье, это и есть настоящая подлинная правда.
Ну да, и знаете, еще возникнет такая система, что человек, который стремится быть честным, это такой вот оторванный от жизни романтик.
Да, да,
и вот
да.
Здесь мы вернулись к теме романтизма. Еще раз хочу, хотя вы уже сказали, что мы перейдем от советского взгляда, который, в частности, выразил и, как называли его в эмиграции, красный граф Алексей Николаевич Толстой. Но все-таки там сказана потрясающая вещь, что у него, сейчас неточная цитата, что у него в голове укладывались всего лишь три вещи: Бог, царь, Отечество. Понимаете, а больше не надо. Это все, что нужно для человека, чтобы стать человеком, чтобы стать достойным этого звания, русский человек, да. Мне кажется, что здесь,
никаких,
может быть, и нехотя.
Не,
да, но сказал он великую вещь. Если это есть, то такой человек достоин самого высокого уважения. И это уже сказали враги, можно сказать, про этого человека, генерала Маркова.
Вернусь к этой своей мысли, незаконченной. Так вот, если бы первые добровольцы представляли себе все то, что произойдет дальше, там, да, на протяжении 20-25 лет следующих, вот, и вообще в целом там, да, до конца 20 века, они бы, наверное, просто не выдержали и сошли с ума, потому что вместить это в сознание русского человека, имевшего, да, некую духовную суть, а первые добровольцы бесспорно такую суть имели, независимо от своего социального, сословного положения, там, чина армейского и так далее, вот, это было бы ужасно. Просто, так сказать, да, вот это было бы совершенно ужасно. К сожалению, видите, один из моих самых таких любимых персонажей, да, среди русского генералитета Первой мировой войны и потом, конечно, эмиграции, человека, которому мы должны обязательно сделать несколько программ, хотя бы Николай Николаевич Головин, как раз вот кабинетный, да, штабной офицер, хотя, тем не менее, отличившийся в главе Гродненского гусарского полка в начальный период Первой мировой войны, он писал, что беда добровольческой армии с самого начала заключалась именно в том, что она носила классовый характер, в каком смысле этого слова, что это была армия, вот формировавшаяся в конце 17-го, в начале 18-го года, состоявшая из образованных людей. И разница между белыми и красными в этот начальный период гражданской войны, она заключалась не в том, что у одних были там фабрики, заводы, понимаете, которых на самом деле, конечно, не было. Это миф советской историографии, давно уже разоблаченный. Вот. А у других не было ничего, дескать, угнетенный народ там и прочее. Нет, дело было не в этом. А вот именно в том, что эти некогда бывшие люди, которые когда-то были частью одного народа, стали непримиримыми врагами, они совершенно диаметрально противоположно смотрели на прошлое, будущее России, на свое место в этой России, да, на отношение к Богу в конечном счете и на отношение между Богом и человеком. Одни были готовы действительно все разрушить, оплевать и поругать все то непонятное, чуждое, как им казалось, что в России существовало, а другие не могли этого вынести, так или иначе, включая, конечно, и Бога.
Мне кажется, что это потрясающая формулировка того, что произошло в 17-м году с вот этим началом гражданской войны, борьбы белых и красных, если уж говорить такими вот шаблонами, действительно. Одни готовы были все растоптать, разрушить, а другие были с этим не согласны.
А другие были с этим не согласны. И тут, конечно, опять-таки вот проблема, о которой мы неоднократно говорили и будем говорить, это причины русской революции. У меня такой немножко, в общем, парадоксальный взгляд на вещи. Я считаю, что там какие-то экономические факторы, да, бедность одних и богатство других, называя вещи примитивно, они играли вторую, вообще, если не третью роль в причинах вот этой, так сказать, национальной катастрофы. А главную роль Это были факторы, да, духовные, социальные, в том отношении, конечно, что, к сожалению, очень поздно модернизация в России началась. Да, тут и реформа церкви, и укоренение института частной крестьянской собственности, и просвещение образования, да, народных масс. Все это началось, тренд был положительный, говоря таким заумным языком, но поздно, к сожалению. Первая мировая война обнажила все эти проблемы, ну и, конечно, там раскол элиты политической тоже. Это все в совокупности нужно рассматривать. А понимаете, что в принципе, если смотреть на материальное положение первых добровольцев, то были люди 20 числа, как о них писал генерал Краснов. Да. То есть о чем шла речь? Это шла речь о людях, которые 20 числа получали свое жалование. Это жалование было в русской армии, или если речь идет не о кадровых офицерах или вообще офицерах военного времени, а, предположим, там о студентах, гимназистах из семей разночинной интеллигенции российской, которые пошли, вот это, да, почти треть добровольческой армии первого состава составляла интеллигентская молодежь. Вот. Но был более чем скромным. Да, там не было никаких банков, там, чековых книжек, вот, недвижимости. Вопрос этот исследовался, да, о материальном положении участников первого кубанского похода на основании записей в послужных списках. Вот. И в этом смысле вопрос, конечно, нужно в другой плоскости рассматривать.
Хочется еще раз отметить потрясающее сочетание, уникальное, как вы сказали, в генерале Маркове, штабного работника, даже преподавателя, человека, который рассказывает теорию, учит чему-то своих учеников, сидящих за партами, и, ну, как сейчас говорят, человека, который нюхал порох войны. Причем это человек, который проявил себя с невообразимой храбростью и стал действительно таким легендарным героем. Пожалуй, даже по обе стороны, для белых и для красных. Но мы все-таки будем говорить о Сергее Леонидовиче Маркове как о, прежде всего, русском человеке и патриоте. Не будем делить вообще все стороны на какие-то ярлыки, потому что действительно вот человек, который явил себя именно таковым, именно русским патриотом, выдающимся военачальником. И, как мне кажется, стоит отметить, что этот человек сделал решительно, безоговорочно свой выбор в то трудное время, время, которое мы называем революцией. Многие люди в то время свой выбор не сделали, они сделают его потом, может быть, даже тогда, когда их будут уже или раскулачивать, или расстреливать, или отправлять в ГУЛАГ, и когда они там будут страдать и умирать. А вот немногие те, которые увидели выбор между добром и злом сразу, и среди них Сергей Леонидович Марков, который выбор свой делал очень быстро, уверенно, и вот эти три вещи, которые граф Алексей Николаевич Толстой в нем ответил, в нем действительно были Бог, Царь и Отечество. И о его жизни начнем разговор о его биографии в следующей программе. Передачу вела Марина Лобанова. Это первая программа в цикле «Белые генералы», посвященная генералу Маркову. О нем рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. До свидания.
До свидания. Всего доброго. Спасибо большое.